Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня на связи с нами и с вами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Но вот если эту тему продолжать, очень важную такую тему для духовной жизни, для какого-то психологического восприятия христианской жизни сегодня, о законах, о том, насколько какие-то события в жизни следует воспринимать как наказание от Бога, или как вы это сейчас формулировали, как просто нарушение некоторых объективных законов духовной жизни, нарушение которых влечет за собой последствия. То есть это не Господь мстит человеку какими-то, не знаю, скорбями или неприятностями или уроками, а человек просто приводит себя к последствиям своих же поступков. Ведь когда мы на эту тему рассуждаем, нередко со стороны православных верующих звучит такой тезис, что не надо подменять живые отношения с Богом представлением о карме. Вот карма – это не христианское представление, что за каждым, значит, действием следует некоторое последствие, и вот можно трактовать как безличную карму, а можно это через какую-то идею или слово о Боге говорить, или Бог наказал. С другой стороны, часто мы как бы этим рискуем впасть в такое, ну, какое-то спокойствие, что да Господь всегда простит, да можно не париться, да можно спокойно жить и как бы не переживать. И какой-то страх Божий таким образом вообще из риторики исключается. Вот как вам кажется, как здесь искать равновесие? Даже просто в том, как об этом мыслить. Я уж не говорю про то, как жить.
Ну, я не просто не думаю, я глубоко уверен в том, что я ничего нового здесь не скажу. Нет у меня ни духовного опыта такого, внимания, собственно, в духовной жизни, чтобы сказать что-то, что хоть как-то бы отличалось от того, что, ну, по крайней мере, мне известно. Вот, есть такое известное выражение о том, что спасение совершается между страхом и надеждой. Вот страхом, ну, вполне, мне кажется, понятным, да, вот как раз-таки между страхом о том, что ты, так сказать, не спасешься по греховности своей, надеждой на то, что Господь простит. И вот нахождение баланса, оно не носит, не является каким-то таким отвлеченным. Ну, то есть, говоря, здесь нет формулы, которую, узнав которую, можно легко претворить в жизнь. Вот этот баланс между страхом и надеждой, он не просто, не то чтобы индивидуален, а он вот постоянно человеком находится. Вот он от начала твоего становления на этот путь и до, собственно, могильной плиты, ты находишься в нахождении, находишься в поиске этого баланса, в определении этого баланса, в нахождении этого баланса. И я не думаю, что здесь есть какое-то правило. Хотя понятно, что человек всегда хочет эти правила узнать, вот, чтобы это определить. Но вот если говорить о карме, то, конечно, тут есть фундаментальное отличие, о котором не нужно забывать. Карма – это безличностный закон причинно-следственных связей, который исключает такую тему, как прощение, покаяние и прощение. Потому что здесь ты сделал – получил, не сделал – не получил. А вот покаяние, перемена ума, метаноя, как греки говорят, это некая такая фундаментальная попытка и изменение человека, который при этом обращает к личности, к Богу, и получает личностный ответ, и получает прощение. Вот. Это то, что мы слышим, эти все, кто, у кого есть опыт исповеди, знают, как это освобождает тебя, когда ты слышишь слова священника «прощаю, разрешаю». Это, конечно, очень много. А вот эти переживания того, что человека Бог все простит, это риск, в который каждый из нас может свалиться и сваливается. либо в одну сторону, либо в то, что не простит, и там в какое-то состояние раздавленности и уныния. Все это присутствует в нашей жизни, и, повторяю, не то, что даже индивидуально, а оно постоянно присутствует. Вот вчера тебе это помогало, сегодня это уже не работает, как сейчас принято говорить. Поэтому здесь вот я лично не вижу... Не то чтобы нет общих, как раз-таки очень много общих советов. Да? Но вот они все из этой серии. Между страхом и надеждой. Да? Понимание там, того, что нельзя решить, что Бог все простит и ничего не делать. При этом нельзя впадать в противоположную, там, ковыряться в грехах, все время вспоминать там, то, что уже исповедано, прощено. Вот. Но это все... Вот такие, условно говоря, рекомендации, да, тому, как следует делать. А вот что ты переживаешь в данный момент, это ведь всегда по-новому. Как сколько бы ты этим ни занимался, сколько бы ты на этом пути, сколько бы ты ни шел по этому пути. А это ты каждый раз проходишь это заново. Ну, послушайте, даже вот, скажем, намного более простая вещь, вот мне сейчас пришла в голову, вот чтение лекций. Да, вот я с 95-го года читаю лекции и прочитал их уже сотни, тысячи, наверное, за это время. Но каждая новая лекция, она, понимаете, она все равно может оказаться неудачной. Понятно, что есть какие-то вещи, которые нарабатываются, какие-то навыки, какие-то умения. Но вот поменялась аудитория, поменялось время, поменялись обстоятельства, и что-то уже не работает, приходится искать новое. Вот. Так в духовной жизни все намного сложнее. Но типологически точно так же. Поменялся ты, поменялись эти самые соблазны, что-то стало, вот, о чем мы сегодня с вами говорили, привычкой, и ты с корнем вырываешь, это очень больно. Или тебе кажется, что ты вырвал, а оказывается, ты просто, что ты вырвал стебель, а корень остался, и он дал новые всходы, которые оказались сильно крепче, чем старые, и ты уже не можешь их вырвать. Вот так как-то все.
Поскольку тема и страха, и надежды, но в особенности надежды, часто в программах Парсуна обсуждается, обращаюсь к вам с вопросом как к специалисту по надежде, в том числе. Вот как раз об этом недавно тоже мне довелось участвовать в одной беседе. Между собой верующие люди беседовали как раз на эти темы. Вот как мы смотрим в будущее, как мы сегодня пытаемся как-то спрогнозировать, спроецировать то, с чем придется столкнуться в каких-то предстоящих ситуациях. Ну, например, человек там, мужчина в 30 лет, вот, думает о том, что в 40 лет настигнет его кризис среднего возраста, и пытается уже сейчас как-то в себе какие-то духовные рычажки подкручивать, чтобы вот в этот период турбулентности, как ему кажется, войти, через него пройти с наименьшими потерями. Я думаю, что у прекрасной половины человечества тоже есть подобного рода какие-то вот зарубки, маячки, вот какой-то возраст предстоит. Но мой вопрос, это просто пример, вопрос не про, собственно, сам кризис среднего возраста, вообще не про это, а про сам принцип того, что в будущее можно смотреть вот со страхом, а вдруг меня накроет. А можно скорее с надеждой, что ну, с Божьей помощью все преодолеем. И это зависит от того, какой акцент человек ставит, какой скорее он склонен позиции, более тревожной или более такой какой-то себя старающийся успокоить и скорее про надежду. Скорее про страх или скорее про надежду. И такая мысль прозвучала, мне очень как-то запомнившаяся и зацепившая меня, что ну, если слишком уповать на надежду, то потом будет больно ударяться. Поэтому вот в этой логике лучше слишком сильно как бы, на надежду уж так в себе не возгревать эту надежду. Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете как, я думаю, что если говорить вот о той надежде, которая упоминается в молитве Опнинских царцев и по которой выстроена Парсуна, то здесь речь идет только об одной надежде, о надежде на Христа. И мы говорим, что наша надежда не постыдная, что означает, что она не может нас подвести, потому что Бог не может подвести человека. Подвести себя мы можем только сами. И понятно, что и в программе Парсуна мы говорим о разных надеждах. Я часто спрашиваю, там, вот, насколько мои гости надеются на людей, на друзей, там, на близких и прочее, но это все другая надежда. И в этом смысле я согласен вот с замечательной Викторией Ивановной Уколовой, программа, с которой записана, но еще не была в эфире, которая, в общем, в отличие от очень многих, весьма не то чтобы критически высказалась о надежде, а сказала о каких-то негативных вот, что ли, о негативном влиянии надежды на человеческую жизнь, если мы не берем ту надежду, о которой говорили оптинские старцы, о которой там писал Данте, да, потому что вот действительно Божественная комедия – это книга надежды, о чем мы слышим в Евангелии, о чем писал апостол Павел, если уж казам идти, вера, надежда, любовь. Это, конечно, это очень специальная, если можно сказать, или главная, или вообще единственная надежда. Это надежда на Бога, это понимание вот того, что твой порыв, твое движение – к Богу, вот Господь даже намерение целует, да, оно не останется без внимания у Господа. Это вот как раз тому, что Господь не карма, это личность, которая любит тебя. А вот все наши надежды, они действительно вещь такая неочевидно положительная, прямо скажем. Потому что ну, вот, ты можешь надеяться там, на человека, он тебя может подвести. Более того, в половине случаев он даже не будет считать, что он тебя подвел. Вот. Ты надеешься, что у тебя там что-то получится в, не знаю, бытовом, профессиональном, еще каком-то плане, а этого всего не будет. И в этом смысле, и очень часто эти надежды, они ну, действительно такие немножко такой, знаете, результат. Ну, как-то вот, чтобы оно как-то само сложилось. Это вот человеку, наверное, очень свойственно. Вот. Но, в общем, здесь ничего-то такого особо хорошего нет. Другое дело, что есть и противоположная грань, когда человек говорит, я всего добился сам, да, такая замечательная, я всего добился сам, он так уверен в своих значит, возможностях там и прочем. И в своих силах. Это тоже вещь такая непростая, опасная. Но, тем не менее, я бы сказал так, что, конечно, надежда, вот о которой мы говорим в христианском смысле, это очень особая надежда, но она связана исключительно с Богом.
А вот как вам кажется, на практике, что это может означать в жизни, когда мы вот так сопоставляем наши надежды как некоторое желание, чтобы все было хорошо, чтобы все сложилось, чтобы нам помогли, и какая-то такая, если угодно, глубинная, не знаю, метафизическая какая-то фундаментальная надежда на Бога как промыслителя о мире, как Творца мира, который нас любит. Вот это что тогда, как эта надежда проявляется в жизни? Это, условно говоря, в молитве она проявляется, и в том, чтобы, как те же оптинские старцы говорят в той же молитве, «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет наступающий день». То есть во всех событиях видеть промысел Божий. Вот что вы об этом думаете?
Ну да, думаю, что в принципе вот все так, так, как вы сказали. Но я бы хотел, может быть, уточнить только вот предыдущую свою высказывание, что я не говорю, что надежда, вот если это не надежда на Христа, что это что-то, безусловно, отрицательное. Но здесь есть вот элемент какого-то такого, ну, такого сложного чувства инфантилизма или ну, желания, чтобы оно само собой там как-то по щучьему велению, по моему хотению разрешилось и прочее. В нем, наверное, нет ничего плохого, когда человек вот надеяться на лучшее, что называется. Но даже вот в этом выражении всегда, да, нельзя забывать про вторую часть, но готовиться к худшему. Вот здесь скорее есть понимание того, что вот обстоятельства такие, какие они есть, и важно как-то в них оставаться, ну, поскольку мы говорим о верующих людях, да, а вот находить в них действительно вот промысел Божий и соответствующим образом его принимать.
Спрошу на ту же тему с еще одной стороны. 28 июля, в предстоящую среду, День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия, день, в который традиционно празднуется, вспоминается крещение Руси, и ваши именины с чем мы вас и поздравляем с наступающими грядущими именинами. А вот облик святого князя Владимира именно как прославленного церковью святого, в какую надежду дает, если дает? О чем эта надежда связана с этим
обликом? Опять же,
вот
я не знаю, насколько здесь применимо слово «надежда». Это скорее не надежда, а пример того, как сильно может измениться человек. Вот. И вот знаменитая фраза, высказывание, которое приписывают князю Владимиру, что «я был зверь, а стал человек», это вот такой образ, символ, пример изменения происходящего с человеческой душой под влиянием ее этой души стремления ко Христу. Что человек может радикально измениться, радикально изменить устроение своего сердца. Но это вот не просто надежда, как вот упование на что-то, что вот оно как-то само собой произойдет, а что в результате труда очень большого человек может действительно... Знаете, как вот есть же такое выражение, люди не меняются. Вот, а что люди меняются. Люди меняются, это возможно. И как раз вот святые – это пример во многих случаях, и уж совершенно точно с князем Владимиром, это пример очень серьезных изменений, которые с человеком могут произойти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но вот если продолжать эту тему о святом равноапостольном князе Владимире, один из известных сюжетов, связанных с его житием, с его жизнью, когда, придя к вере, человек действительно очень сильно изменился и внутренне, как личность, и как правитель. Стал активно благотворить, как бы мы сейчас сказали, занялся социальными проектами, организовывал пиры, на которые съезжались люди, решались на этих пирах в мирном разговоре какие-то междоусобные проблемы, примирялись разные враждующие какие-то группировки и кланы. И еще один сюжет, связанный с, как я помню, насколько я помню, решимостью князя Владимира отменить смертную казнь, как бы мы сегодня сказали, всем устроить амнистию и так далее. И вот историки подчеркивают, что те, кто отговорили князя Владимира от этого, вот от такого решения, допустим, о каком-то ограничении карательных мер, были именно православные епископы. И этот факт так немножко заслуживает размышления. Часто историки его приводят вовсе не как обличение епископов православных, а как свидетельство их какой-то разумности, их трезвомыслия, ну, для той эпохи, вот в контексте эпохи, в которой это происходило. А вот как вы на это смотрите?
Ну, в общем, так и смотрю примерно. Я думаю, что да. Конечно, это пример, в общем, некоего такого, наверное, знаете, как говорят, мы ходим по земле. Да? Но это интересный пример, в целом интереснейший. Он как раз-таки, с одной стороны, есть продолжение того, о чем мы говорим, что настолько сильно человек изменился, что даже вот хотел, будучи там последовательным вот, и человеком, который не просто там смертную казнь, мы когда сегодня говорим смертная казнь, у нас там, ну я не знаю, что там, электрический стул какой-то в голове там американский или еще что-то, а это же все было совсем не так, ну, вот, тогда и без всяких там судов и приговоров особых, и человек, который очень хорошо знал, что такое смерть, и эту смерть приносил. Вот его стремление отменить, то есть запретить, убивать. Да? Это, конечно, вот просто ярчайшее свидетельство той самой перемены, которая у него с ним произошла. А с другой стороны, ну, понимание того, что, знаете как, это вот как мы говорим когда, что вот новозаветная мораль она, и это так, безусловно, выше ветхозаветной, да, и, собственно, и Господь об этом говорит. И, но мы прекрасно понимаем, что для своего времени вот это ветхозаветное око за око, зуб за зуб, как и в большинстве древних культур, где такие ограничения вводились, они ведь были для своего времени безусловным шагом вперед. Да? Положение око за око означало то, что если тебе выбили око, то ты в ответ можешь тоже лишить своего соперника глаза. Не более того. Ты не можешь его убить, ты не можешь лишить его обоих глаз и так далее. А они именно на это были направлены. То есть, когда мы говорим ветхозаветное око за око, это не значит, что если тебе выбили око, ты обязательно должен выбить. Это для своего времени, эта фраза означает, что ты не можешь нанести больше вред, чем вред, нанесенный тебе. И вот это тоже вот хождение по земле, да, такое понимание, так сказать, движения постепенности, шаг за шагом, да, как менялись человеческие представления. Поэтому я думаю, что вот, наверное, как нам доносят это вот историческое предание, вот эта реакция на такой порыв князя Владимира, она была связана с пониманием общим нравственного состояния общества, говоря таким более формальным языком.
Говоря о князе Владимире, мне сейчас в голову пришла такая вольно-историческая реконструкция, сопоставление. Я совсем не историк, но вот из того какого-то такого общего бэкграунда, который в голове есть, я помню, что другой великий деятель государственный, уже на этот раз мой небесный покровитель, император Константин, в свое время, в IV веке, как рассказывают источники, крестился уже на смертном одре. Хотя, как мы знаем из истории, его, ну, если говорить современными терминами, приход к вере, случился она намного раньше, и, собственно говоря, с верой во Христа он и стал императором, но вот таинство крещения совершилось, когда он уже был на смертном одре, и в том числе это историки связывают это с тем, что человек, император Константин, серьезно восприняв благую весть и веру Христову, он, понимая, что он правитель, и он не сможет уклониться от долга военного, от той же самой агрессии, от принесения смертей в боях, вот он решение о крещении отложил до старости, до уже конца жизни, когда он был, когда он мог быть свободен от этих обязанностей. И вот иной пример князь Владимир, который также всерьез воспринял христианскую веру, но посчитал, что нет препятствия в том, чтобы прямо сейчас, будучи правителем, перестать приносить смерть. И какой-то удивительный на этом фоне, на этом контрасте возникает такое представление о рвении и ревности князя Владимира, о котором мы говорим. Как-то мне что-то в голову пришло. Любопытно.
Очень интересные параллели, сравнения. Но я, может быть, не прав, но мне кажется, она скорее свидетельствует вот о том, что принято называть культурно-историческим контекстом. Ведь Константин, откладывавший свое крещение, он не уникален. И напомню, что и Августин, который, в общем, не был воином, никого не убивал, он тоже уже, в общем, поняв, что и найдя истину в христианстве, он тоже постепенно к этому шел, поскольку такое было время, и подготовка была длительной, и нередко действительно откладывали принятие таинства, готовились к нему. Вот. То есть тут разные были причины, но был такой контекст, где это было, в общем, в тот момент, насколько я знаю, в общем, вполне себе такое распространенное явление. А просто ситуация с князем Владимиром, она, я думаю, может быть, не столько здесь, хотя, может быть, об этом тоже свидетельствует, но не только, давайте так скажем, о каких-то его личных качествах, но и о том, как это воспринималось в целом в контексте времени.
Вот еще один аспект этой же темы о князе Владимире. Если мы вспомним то, о чем говорили, что его решение ввиду христианской совести отменить смертную казнь было не поддержано православными епископами вот в силу какого-то трезвомыслия, что все мы по земле ходим. Насколько на это можно посмотреть, уже отвлекаясь от исторического контекста, просто, может быть, в таком более даже каком-то притчевом варианте, как на то, что вот бывает же у нас у всех ревность не по разуму. вот какое-то, или просто какое-то личное переживание веры, какую-то склонность к какому-то решению ввиду нашей личной религиозности. И здесь, чтобы не ошибиться, человеку нужна церковь. В данном случае епископы, представители традиции церкви, которые, если что, могут как-то флажки поставить или поддержать, или не дать палку перегнуть туда, куда не нужно ее перегибать. Вот насколько вам такая реконструкция кажется допустимой?
Ну, я тут понятно, что поскольку это не строго научные термины и не строго богословские, то здесь, наверное, могут быть разные понимания и толкования. Вот в моем личном понимании вот тот пример там, с князем Владимиром, который мы привели, это не ревность не по разуму, это вот скорее такое вот, ну, стремление к идеалу, которое здесь нет чего-то неразумного, наверное, здесь просто есть некое несоответствие и неготовность, что ли, вот, общества, да, к тому, чтобы это возымело какие-то положительные действия. А ревность не по разуму, на мой взгляд, это что-то скорее связанное к тому, что пошли дурака молиться, он лоб расшибет. Это вот все-таки не про это. Но это вот опять же вот такое субъективное у меня восприятие, скорее, наверное.
Если, допустим, мы пытаемся вот на себя примерить духовный облик князя Владимира, ну, примерить плохое слово, но мы видим какой-то пример. Пример человека, который прославлен Церковью Великих Святых не только как правитель и креститель Руси, но и просто как человек, действительно пошедший путем Христовым. Вот разве не бывает в нашей жизни там, такого же человека, допустим, приходит к вере, потом приходит к духовнику и говорит: «Все, хочу бросить институт, пойти в семинарию», или там уехать, бросить семью, уехать молиться в далекий монастырь, а духовник говорит ему: «Ну, это, наверное, не то, что сейчас нужно прямо сейчас сделать. Подожди, подумай, поживи, всему свое время». Нет здесь параллели с вот этой, может быть, такой притчевой истории про князя Владимира?
Про князя Владимира есть. Мне кажется, нет параллели с ревностью не по разуму. Ревность не по разуму – это когда человек, допустим, вот сегодня, понимая, что взрывоопасной темы касаюсь, вот он какой-то принципиальный антипрививочник и начинает подводить под это религиозный базис и говорит, что я как христианин не собираюсь прививаться. Хотя уже представителями церкви десятки, сотни раз было сказано, что эта тема не имеет религиозного измерения. Все знают уже, наверное, по крайней мере, желающие это может легко узнать, что появился святейший патриарх. А вот для него, вот он такой ревностный, но он совсем не по разуму не ревностный. Вот он там борется с какими-то фантомными опасностями и при этом, ну, не принимает реальность таковой, какой она есть. Это вот ревность не по разуму, это отсутствие смирения. Вот скорее, вот такого фундаментального. Ну, на мой взгляд, так.
Спасибо большое за наш сегодняшний разговор. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» на связи был Владимир Романович Легойда, как всегда по пятницам, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.